Открыв окно, чтобы вьюга была слышимой, близкой, Штирлиц набрал номер сеньора дона Рикардо Баума, торговца красным деревом, живущего здесь 39-го года, резидента Гелена. Членом НСДАП, по словам Кемпа, не был. Адепт великогерманской идеи, в Гитлере разочаровался после разгрома под Минском в 44-м. В разведке ведал вопросами военно-транспортного характера и экономикой. Особенно интересовался развитием национального банковского дела Аргентины. Обмотав мембрану носовым платком, Штирлиц сказал три слова: «Дяде плохо, помогите». И сразу же бросился к автобусу, который шел в город. Весь план он рассчитал, пока спускался вниз, шел в домик Отто Вальтера, кипятил чай, курил сигарету, рассматривал свои обломавшиеся во время спусков ногти и, закрыв глаза, делал упражнения, которые разгоняют соли в загривке. На вокзале, старом, точная копия баварских, длинный перрон красного цвета, изразцовый пол, даже столбы, на которых крепился навес, были скопированы с германских, Штирлиц зашел в туалет и приоткрыл окно. Платформа как на ладони. — Ну, иди сюда, дон Рикардо Баум, я готов к встрече, иди, милый. Баум приехал ровно через час, как и говорил Ганс. Подошел к большой доске, на которой было вывешено расписание. Отчего на маленьких узкоколейках, где бывает 2-3 поезда в день, особенно большие расписания. Господи, человечество сплошь соткано из комплексов. Низкие мужчины льнут к высоким женщинам. Нерешительные тянутся к тем, кто славится резкостью, слабые к сильным. Красивые женщины держат подле себя уродливых карлиц. Толстые хотят похудеть, тощие мечтают прибавить пару килограммов. Лысые тратят огромные деньги на мифические средства, которые гарантируют шевелюру. Волосатые бреют руки и грудь слишком животно. Мир вступил в эру утонченности и неги. Тьфу, пропадет и все пропадом. Штирлиц вышел из своего укрытия, подумав, что последние месяцы сортиры стали играть слишком уж приметную роль в его жизни. И в Рио-де-Жанейро он пытался уйти от Ригельта через окно туалета. И в самолете писал письма Роуману из парку, зажатые дребезжащими стенками, из которых на него лупили глаза рыцари и кони. И в Игуасу он играл дурноту в туалете, прежде чем уйти к Гриблу. А теперь здесь, в Барилоче, горите вы огнем, чертовы сортиры. Он дождался той минуты, когда Баум повернулся, двинувшись в обратном направлении, догнал его, мягко ступая, тронул за руку и тихонько сказал: «Хайль Гитлер, капитан, как я рад, что вы откликнулись на мою просьбу». Да здравствует резкая внезапность и юмор. Надо постоянно нарабатывать в себе два эти качества. Все остальное приложится, если знаешь, во имя чего живешь и чему служишь. Баум растерялся. Лицо его побагровело. — Простите, вы обознались, кабальера. Я приехал за билетом. — А кто поможет бедному дяде? — Уезжаете, бросив несчастного старика? — Ладно, господин Баум, будем говорить открыто. Времени у меня в обрез, да и вы занятой человек. Я знаю, что вы не воевали. Так что с этой стороны все обстоит благополучно, и даже членом партии не были. Но вам прекрасно известно, как ревниво относятся янки к своему коронному оружию — атомной бомбе. Они не потерпят соперников, где бы те ни объявились, тем более если эту бомбу рассчитывают наши с вами коллеги здесь, в Барилоче. Мой хозяин... Ганс вам докладывал о группе американцев, которая сюда приезжала, не так ли? Очень интересовался, что строят на острове, где сидят наши люди. Я дал ответ, который успокоил босса. Пока, во всяком случае. Я не мог поступить иначе, прежде всего, каждый из нас немец. Вы делаете свое дело, я мое, но мы оба служим будущему, нет? Чтобы окончательно успокоить босса, который выдает себя за туристского шефа, я согласился возглавить здесь новый офис. Открываю фирму по приему американских лыжников. Дело обещает быть крайне выгодным. Я не против того, чтобы вы в него со временем вошли компаньоном. Поэтому вношу предложение. Вы звоните в свое бюро, предупреждаете, что должны срочно выехать на несколько часов. Мы берем билет, едем в соседний город, оттуда я звоню в Штаты и сообщаю, что мы с вами заключили контракт. Вы же, в свою очередь, передаете мне ваш отчет о нашей встрече генералу Гелену, если, впрочем, сочтете нужным ему об этом писать. Этот отчет будем считать актом вербовки. Договорились?
Я ничего не понимаю.
Штирлиц дождался, пока прошел состав, проводил взглядом нескольких пассажиров и заметил. — Времени на раздумье у вас мало. Поезд уйдет через 20 минут, господин Баум. Я дерусь за жизнь, и в этой драке нельзя жить без страховки. Я крепко подстрахован. Так же, как вы. Но мне терять нечего, я одинок. А у вас семья. Думайте.
— Где Ганс?
— Там, где ему следует быть.
— Он жив?
— Да. — Кстати, вы уберете его отсюда. Передислоцируете в другое место. Я отныне не хочу его видеть.
— Что он вам еще сказал?
— Я отвечу. Но только после того, как мы вместе смотаем туда, где мои междугородные разговоры не будут слушать здешние любопытные телефонистки, которым вы платите премию за информацию.
— Какова возможная прибыль от дела?
— Не знаю. Пока не знаю. Но я рассчитываю принимать здесь не менее 500 американских горнолыжников. Это много. Это деньги.
Сколько я должен буду внести в предприятие?
Гарантию моей жизни и нашу дружественность.
Что еще?
Ничего.
Но вы понимаете, что в Мюнхене вами заинтересуются еще больше, узнав, что вы в контакте с Гринго?
Понимаю. Однако от вас зависит все. Либо вы даете информацию Гелену, что ко мне выгодно и дальше присматриваться. Возникают интересные возможности, он нужен живым. Либо предлагаете выдать меня властям, выкрасть, устранить. Все зависит от вас. Если со мной что-то случится, помните, я подстрахован. Мое горе вернется к вам бумерангом.
Хорошо, а если откажу вам?
Штирлиц пожал плечами. Ваше дело, господин Баум. Но отказ поставит под удар всю вашу цепь. Я знаю ее. С самого севера. С Игуасу. И повинны в этом громадном провале будете вы. Именно вы.
Почему именно я?
Потому что ваши коллеги были благоразумнее. Они понимают лучше, чем вы, что мы в конечном-то счете делаем одно и то же дело. Пример с Гансом — явное тому подтверждение. О других я умолчу. Это Ас и Гелена. Я дорожу их дружбой. Мы дружим с ними, господин Баум. Они верят нам.
В таком случае назовите имя хотя бы одного из наших асов.
Этого-то я никогда не сделаю.
Значит, блефуете.
Это самоуспокоение на 10 минут. Потом наступит пора мучительных раздумий и раскаяния. Вам известен мой ранг в СД?
Да.
Вы понимаете, что я унес с собой определенную информацию из Рейха? И на вас, в частности.
Нелегальный резидент гитлеровского вермахта в Аргентине с 39 года по 9 мая 45-го.
Да. Вы понимаете, что я могу распорядиться этой информацией? И к своей пользе, и к нашей общей.
— Понимаю.
— В таком случае, что интересует Гелена? Только в связи со мной.
— Передвижение.
— Еще.
— Контакты.
— С кем?
— Со всеми.
— И ничего больше? Баум закряхтел. Растерянность на его лице была очевидна. Человек попал впросак, мучительно ищет выход из трудного положения. — Ну давайте же, время.
— Повторяю, контакты. Все контакты, особенно с аргентинцами. Точнее, с одним аргентинцем. — Имя.
Штирлиц прикрикнул, чувствуя, что теряет ритм и натиск. И Баум сдался.
— Сенатор Оссорио. Бывший сенатор, так вернее.
— Кто его должен ко мне подвести?
— Не знаю, но подведут. Ждите. У него есть материалы, которыми интересуется Центр. Это связано с работой комиссии Сената по расследованию антиаргентинской деятельности. Люди Перрона не смогли их получить. Документы исчезли. Вы, как считают, в Мюнхене ищете именно эти материалы.
Значит, после того, как я их получу, вы должны убрать меня.
— Не знаю.
— Кто возьмет билеты? — спросил Штирлиц.
— Вы.
Из соседнего городка Штирлиц заказал 3 телефонных разговора. Один с ФБР. В Кордове он не зря спросил у Джона Эра номер коммутатора. Второй с Краймером, а третий номер был вымышленным. Когда ответил низкий голос
«Федеральное бюро расследований, доброе утро, слушаю вас»,
Штирлиц попросил соединить его с мистером Макферсоном. От Роумена знал, что этот человек, руководитель подразделения по наблюдению за европейскими эмигрантами, умер 7 месяцев назад. Бас пророкотал, что мистер Макферсон больше не работает в управлении.
«Очень сожалею. Может быть, соединить с кем-то еще из его группы?»
Штирлиц поблагодарил, сказав, что перезвонит в другой раз. Краймеру он сказал, что необходимо ссуда, $1000, все остальное он берет на себя. «И, пожалуйста, отправьте то, о чем я вас просил». Время. Теперь я готов к встрече. Третьего разговора не стал дожидаться, вышел из кабины и попросил Баума. Выкупите у барышни в бюро заказов бланк с номерами. Не надо, чтобы здесь оставались те номера, я напишу ей другие. И Баум сделал это. Штирлиц порвал бланк, бросил в урну и вышел из почты. На улице Баум схватился за живот.
— Сейчас я вернусь на нервной почве.
— Идет подбирать обрывки бланка, — понял Штирлиц. — Очень хорошо. Пусть. Как раз в это время я и отправлю письмо Роману.